«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня мы собираемся поговорить о возможности нового витка политических репрессий. 50 лет назад состоялся первый митинг гласности. 5 декабря 1965 года советские инакомыслящие диссиденты вышли на Пушкинскую площадь, возложили цветы к памятнику великому поэту и подняли лозунг «Уважайте вашу Конституцию». А спустя 50 лет в болотном деле появился новый загадочный фигурант. И вот обо всем об этом мы поговорим с нашими гостями, Николаем Кавказским, политиком, фигурантом болотного дела, правозащитником. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
И нашей коллегой, корреспондентом Радио Свобода, Натальей Джанпаладовой. Здравствуйте, Наталья. Вы скажите, пожалуйста, вот мы следим за болотным делом, тем не менее, Следственный комитет нам подбрасывает все время такие новости, от которых даже видавшие виды журналисты приходят в изумление. Вот расскажите, кто может стать очередным фигурантом болотного дела?
Ну вот, судя по всему, он все-таки им уже становится. Это Дмитрий Бученков, как удалось выяснить, ему 35 лет. Он активист движения «Автономное действие социал-революционное», АДСР. Это все стало известно весьма неожиданно. Позавчера вечером стали появляться первые сообщения о том, что, возможно, задержан новый фигурант болотного дела. Никаких подробностей, кроме имени, каких-то формальных вещей. Вчера весь день все это обсуждалось, но тоже ничего не было практически известно. И вчера уже под вечер выяснилось, что действительно Дмитрия Бученкова арестовали еще вчера утром в Басманном суде. И действительно это связано с болотным делом. Ему предъявлены обвинения по 212 и 318 статье. Об этом сказал пресс-секретарь болотного суда Анна Фадеева. Собственно, сейчас, насколько известно, Дмитрий Бученков находится в одном из следственных изоляторов Москвы. К нему не пускают родственников. И даже адвокат, с которыми родственники заключили соглашение на оказание юридических услуг, Светлана Сидоркина, она не может к нему пробиться. Следователи не говорят, где его содержат. И все это сделано было весьма быстро, что на самом деле очень не характерно для болотного дела.
Спасибо большое, Наталья. А сейчас с нами на связи с Кембриджа вышел советский диссидент, правозащитник Владимир Константинович Буковский. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Значит, вот завтра будет 5 декабря, это 50 лет митинга гласности 65 года. Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, в чем была главная цель вот этой акции ежегодной?
Ежегодная она стала потом, и как бы в наш замысел это сразу не входило. У нас было конкретное дело Синявского и Даниэля, двух писателей, которые печатали свои произведения на Западе, и которых за это арестовали, дали 50-ю статью. И идею эту придумал Алик Вольпин, это была его идея, значит, вот, требовать гласности. Вот впервые слово «гласность» в советские времена было произнесено вот на Пушкинской площади в 65-м году. Там даже такой был лозунг: «Требуем гласного суда, гласности суда над Синявским и Даниэлем». Ну и остальные. Это был день Конституции формально, 5 декабря. И поэтому его выбрали для этих целей.
Я напомню просто нашим слушателям, что Алик Вольпин – это сын великого русского поэта Сергея Есенина, Александр Есенин Вольпин, который жив и здоров до сих пор. Вот он почти ему 90, ну, уже, значит, есть 90, он, по-моему, 24-го года рождения, как раз в последнем году жизни. Вот его фотографии, вот он этот сформулировал вот такое требование: «Уважайте вашу Конституцию». Как, по-вашему, Николай, сейчас вот актуален этот лозунг «Уважайте вашу Конституцию», если обращаться к следователям, к заплечным делам, мастерам?
Да, этот лозунг актуален и сейчас, потому что те разделы Конституции, которые посвящены правам и свободам, они фактически федеральными законами, принятыми нашей Государственной Думой, полностью дезавуированы. То есть есть 31-я статья Конституции, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить шествия, демонстрации. Она не соблюдается. Есть статья на свободу объединений, свободу профсоюзной деятельности. Ничего этого нету. Почти ни одна статья Конституции, которая посвящена правам человека, не соблюдается. С другой стороны, те статьи, которые делают нашу страну суперпрезидентской республикой, они еще как соблюдаются. То есть вот такое избирательное соблюдение статей Конституции.
Давайте дадим слово Юлию Рыбакову, советскому диссиденту и бывшему народному депутату. Юлий Андреевич, напомните, пожалуйста, вот в чем, или как по-вашему, в чем сходство вот тех времен 50-летней давности, когда был митинг гласности, и, как ни странно, сегодняшнего нашего дня? Вам слово.
Да нет, пожалуй, все-таки различий больше, чем сходство. Вот такого массового, беззастенчивого, наглого попрания основного закона, здравого смысла и прав человека, по-моему, не было даже в советские времена, когда лишь отдельные люди, которые уж очень хотели, так сказать, бороться за нашу свободу, получали, так сказать, ту порцию репрессии, которая им отмеряли, знаете. Сегодня же речь идет о массовых репрессиях, знаете, по отношению не только к людям, которые вышли на Болотную площадь, а к, так сказать, любому человеку, который пытается так или иначе поднять голову и заявить о своей самости, о своем праве, о справедливости, о законе. Знаете? Причем мы же, сказать, видим абсолютную безнаказанность власть имущих, той верхней элиты, того конгломерата чиновников и чекистов, которые сегодня безраздельно правят, так сказать, страной и делают все, что хотят. С очевидными, абсолютно очевидными, на мой взгляд, так сказать, нарушениями закона, даже персональными, собственными, личными нарушениями закона, и они продолжают оставаться у власти и у денег.
Спасибо. Наталья, вот давайте вспомним вообще весь ход болотного процесса. Было когда-то такое ощущение, что он уже сходит на нет и теряет обороты, и скоро болотное дело закончится?
На самом деле, вот я признаюсь, я этот вопрос задаю каждый раз всем своим собеседникам, с кем общаюсь по поводу болотного дела, когда заканчивается какой-то очередной этап. То есть, условно, ведь его можно подразделить на несколько этапов. Это первый большой суд, где судили сначала 12, потом 8 человек, потом был второй суд, где было четверо фигурантов дела, а потом это были единичные суды, как над Дмитрием Ишевским, вот сейчас идет суд над Иваном Непомнящих. И каждый раз я спрашивала у участников процесса или у тех, кто выходил уже на свободу, отсидев срок, или тех, кто был помилован, амнистирован, заканчивается ли болотное дело, есть ли ощущение, что все, практически все отвечали, что нет. Напомню, что срок давности по этому делу истекает в 2022 году, а это значит, что до этого времени следователи могут продолжать его расследовать, и значит, потенциально могут находить людей, которые, ну, которые так или иначе могут быть как-то в чем-то обвинены по статьям, связанным с болотным делом.
Владимир Константинович, вопрос. Как вы считаете, Владимир Константинович, почему вот у нас болотное дело в России стало таким своеобразным символом путинской эпохи?
Заметное дело. Много людей в него вовлечено. Не по тяжести, скажем, дело Ходорковского, по тяжести было, может быть, серьезней. Но здесь очень большое количество людей вовлечено в это. И такая довольно откровенная расправа над людьми, участвовавшими в мирной манифестации. Вот. То есть, конечно, очень откровенное такое нарушение, попрание норм Конституции, права. Вот. Но такие продолговатые дела, они бывали и раньше. КГБ любило завести дело как бы над всеми сразу. Но любимый был прием, чтобы все себя чувствовали подозреваемыми. И как бы прониклись этим чувством, и вели себя соответственно. Это у нас вот такие дела были.
А как по-вашему, можно ли датировать вот этими событиями на Болотной конец белоленточной революции, Владимир Константинович?
Простите, я не очень понял.
Вот была тогда белоленточная такая революция, она началась в декабре 2011 года еще на Болотной площади. Потом прошла да. Витки все так через Сахарова, Якиманку, и опять Болотная была 6 мая. Вот это такая была небольшая такая попытка революции мирной, как вы считаете?
Ну, мне кажется, я не знаю, насколько я прав, у меня было ощущение, что это была проба. Вот молодое поколение хотело попробовать, посмотреть, вот есть какая-то надежда в этой стране, можно чего-то дать, улучшение, там, изменения или нет. И вот они пошли на эту пробу, такой пример твоего рода. То, что она сделала такой большой круг по Москве, ну, это дело случайное, конечно. Более того, конечно, и власть пытались это как-то локализовать. И мне не хотелось, чтобы это распространялось на весь город. Так что они сделали все, чтобы это в одно определенное место.
Вот. Локализовать, да. Давайте Юлию Андреевичу зададим тот же вопрос. Он у нас из другого города, города на Неве. Юрий Андреевич, как по-вашему, вот Болотное дело, оно положило конец всем иллюзиям таким вот белоленточников?
Болотное выступление, так сказать, та эскалация, так сказать, общественной активности, которая в конечном счете завершилась Болотной, так сказать, была символом надежды общества на то, что все-таки что-то можно, так сказать, вернуть назад. Что-то, сказать, можно, какие-то процессы можно остановить. Ну, а само по себе Болотное дело явно показало, и, собственно, для этого и создано, и продолжает, сказать, дальше развиваться, для того, чтобы объяснить людям, не рыпайтесь, не поднимайте голову, сидите тихо, каждого из вас. Мы можем запросто осудить на что угодно, понимаете, провокации, сказать, подлогом, чем угодно. Сидите тихо, говорят обществу. Другое дело, что не получится. Не получится, потому что ситуация в стране хуже и хуже. И, безусловно, люди снова выйдут на улицы. Другое дело, что, боюсь, все это закончится уже не белоленточной революцией, а коричневым путчем.
Пулеметными лентами, да, хотелось там, наверное, вам сказать. Николай, вот вас пытались, чтобы отлучить от политики, запугивали, а вы, тем не менее, не сломались. Вы верили в идеалы белоленточной революции, что Россия может сбросить вот таким ненасильственным путем это наваждение?
Честно говоря, что за термин «белоленточная революция», я все-таки придерживаюсь левых взглядов социал-демократических, поэтому для меня просто демократические требования – это не все. Для меня еще были важны и социальные требования. Что касается того, допускал ли я революции, то, честно говоря, уже было ясно, что никакой революции не будет, когда перенесли демонстрацию с площади революции, где она могла совершенно законно пройти, потому что там была акция согласована, и власти не имели никаких юридических рычагов ее перенести. И когда организаторы вынуждены были перевести ее на Болотную площадь, эту акцию, то было ясно, что никаких существенных изменений больше не будет. И если вначале еще была какая-то эйфория, то я думаю, что после февральской акции, когда, да, действительно вышли десятки тысяч людей в лютый, мороз, но было ясно, что все уже идет на спад, и этот спад был заметен, когда была акция на Пушкинской площади, когда была акция на Новом Арбате, то, что людей приходило все меньше, и они не знали, что им дальше делать, потому что они вот выходили, а ничего существенно не менялось. Да, вначале там были какие-то послабления, вели выборы глав регионов, и еще некоторые шаги были к демократизации, но потом все это прекратилось, и даже те половинчатые шаги, которые были сделаны, они с лихвой сейчас реакционными законами уничтожены.
Ну да, я тогда еще параллельно работал на таком телевидении, сетевое общественное телевидение, может, помните, было такое сотовое?
Да, помню.
Это оно было таким своеобразным.
Даже в одном эфире участвовал,
да,
посвященном
да.
Сирии.
Вот оно было таким своеобразным проводником вот этой революции, и тоже оно, конечно, закончилось выборами Путина. Наталья, как вы считаете, почему не удалось вот такой конгломерат? Вот там подсудимые болотники, они все, правильно говорит Николай, от левых до демократических взглядов. А почему вот власти удалось перессорить всех? И вот не все даже сейчас хотят требовать свободы Сергею Удальцову и так далее. Вот. Об этом нельзя было и подумать, когда начиналась революция.
Ну, в случае Сергея Удальцова, я так понимаю, здесь ключевым вопросом стал вопрос Крыма. Собственно, он во многом и разделил тех, кто был в болотном деле, и поэтому немножко как бы разделилось все это на тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает. И плюс, опять-таки, Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, они немного выделяются в болотном деле, потому что их, в отличие от всех остальных людей, их обвинили в организации этих беспорядков. И, собственно, тут тоже был такой спорный момент, поскольку часть людей, которые поддерживали Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, и левых, они были недовольны тем, что организаторами и тех, кто получил самые длительные сроки, сделали именно левых, а так, ну, либералы якобы вышли сухими из воды в этом смысле.
Да, но это же не так, там, по-моему, равные пропорции всех среди подсудимых. Давайте Владимиру Константиновичу дадим слово. Как считаете, Владимир Константинович, вот то, что начались как раз события в Украине и раскололось российское общество, это окончательно похоронило идею широкой коалиции?
Ну, в большой степени да, конечно. И особенно после убийства Немцова, в общем, оппозиция оказалась очень сильно поредевшей. Ну, это само по себе не окончательно, это не резко, что это смертельно. Пройдет какое-то время, новые проблемы, а они будут тем дальше, тем заметнее, социальные проблемы намечены. И, в общем, опять будет некая широкая коалиция, негласная, поскольку эти проблемы затянут в разной степени людей самых разных убеждений. Дело не в политических взглядах, а в общей ситуации в стране. Поэтому я думаю, это временный успех у властей, что им удалось как-то разгромить, ослабить оппозицию. Она все равно наберет, и вот никуда не денется.
Хотелось бы в это верить. Вопрос тогда Юлию Андреевичу. А как вы считаете, Юлия Андреевич, почему вот вполне мирная акция, даже такая она отчасти была в духе такого непротивленчества злу, вот это вот митинг гласности, когда люди безоружные клали цветы к Пушкину, почему вот она как раз смогла как-то ни странно разрушить вот эту стену, пусть и гнилую, тоталитарного режима?
Но стена тоталитарного режима рухнула, потому что она была гнилой, а вовсе не потому, что группа людей решилась выйти к памятнику Пушкину. С того момента и до времен, когда коммунистам волей-неволей пришлось идти на те уступки, которые в конечном счете и разрушили остатки этой гнилой стены, это прошло достаточно много времени. И если говорить о сегодняшних временах и о том, почему у нас, так сказать, оппозиция не может между собой договориться, Вы знаете, дело в том, что, на мой взгляд, даже если бы сейчас существующая оппозиция смогла договориться, даже если бы каким-то чудом обнаружился единый вождь этого движения, так сказать, нашего движения, то и в этом случае нас не ждет быстрое и скорое, так сказать, возвращение к свободе. Поскольку даже все вместе взятые оппозиционеры составляют сегодня ничтожно малую долю от того населения страны, которое либо покорно следует зомбоящику иллюзионному и, так сказать, тому, что он им внушает, либо готовы аплодировать новому фюреру. Тогда действительно общество как таковое найдет в себе силы для широкого массового народного движения. Только тогда в нем могут появиться те вожди, которые объединят остатки демократической оппозиции сегодняшнего разлива.
Николай, вопрос. Вот вы, когда стали баллотироваться в выборные органы власти, вы почувствовали какую-то апатию и нежелание молодежи участвовать в политике?
Да, не только молодежи. Все это, условно говоря, белоленточное движение уже к выборам в Мосгордуму, оно не только не участвовало в массе своем, да, были какие-то исключительные случаи в основном, то есть в качестве волонтеров в выборах в Мосгордуму и в других выборах участвовало уже меньшинство. То есть тех масс, их они не участвовали. И они не только не участвовали в качестве волонтеров, они не пришли на выборы в большинстве своем, не проголосовали. Да, действительно, вот допустим, если взять 2014 год, было две массовых акции протеста, два марша мира против агрессии России по отношению к Украине. Но эти люди не пошли на выборы. И действительно пришло меньшинство, хотя ясно, что вот действительно при сегодняшней авторитарной власти тогда в Москве почти в каждом округе, кроме одного, были кандидаты от партии «Яблоко» в Москве, которые все выступали против аннексии Крыма и все были против агрессии России по отношению к Украине, потому что был принят меморандум партии «Яблоко», где это все осуждалось, и все кандидаты его подписали. Но почему же эти люди, которые выходили на многотысячные демонстрации и которые сидели в социальных сетях, протестовали против этой агрессивной политики, не пошли и не проголосовали? Это странно. И действительно, если выходить два раза в год постоять шариками на площади, то ничего не изменится. Нужно, как правильно здесь говорилось, широкое массовое демократическое движение, регулярное участие в политической деятельности. А так абстрактно надеяться на каких-то лидеров, но это неправильно. Это ни к чему не приведет. И вот тут многие с такой грустью говорили, что да, сейчас все плохо, но потом когда-то все станет хорошо, как-то само собой. Да ничего само собой не станет хорошо, если мы сами это не начнем делать.
Согласен. Наташа, вы как считаете, вот этот новый виток и новый обвиняемый призван вдохнуть жизнь, что ли, в это болотное дело, уже выдохшееся было?
Ну, не знаю, как насчет прям вдохнуть жизнь, но очередной всплеск, скорее всего,
делают в реанимации этим током.
Ну, скорее всего, это просто такой способ напомнить, чтобы люди не думали, что Следственный комитет забыл о болотном деле. Причем самое удивительное, что вот новый обвиняемый Дмитрий Бученков, он, судя по всему, вообще не был на Болотной площади в тот день. Он и сам, вернее, не он сам, а его друзья говорят, что он был за границей, то ли в Греции. Его брат говорит, что он вообще был в Нижнем Новгороде. В общем, его девушка...
Алиби у него есть, да. Ну, посмотрим.
Да, и поэтому как из этого будут выкручиваться, непонятно, при том, что в болотном деле уже, насколько я помню, были такие фигуранты, которые в тот день, вот Александр Каменский, он вообще не был тогда на Болотной площади, его задержали на 10 суток, и после этого, видимо, признав свою ошибку, отпустили без предъявления обвинений. Еще двое, они были на акции как раз вот на площади Революции, о которой Николай упоминал, но их задержали также по болотному делу, они несколько месяцев провели в СИЗО, и после этого их амнистировали, причем также не признав, что это было, ну, что у них было алиби, что их задержали не по тому делу. Вот как теперь будет развиваться ситуация с Дмитрием Бученковым, наверное, пока сложно сказать, но учитывая то, как быстро и стремительно его арестовали и не допускали к нему адвоката, вряд ли, действительно, если у него есть алиби, следствие будет готово это признать.
Да, Владимир Константинович, вот хотели у вас спросить, мыслимо ли было в ваши времена, чтобы человека, имеющего 100% алиби, держали 3 года в одиночной камере, как, например, Даниила Константинова, у которого 45 свидетелей было, что он был на дне рождения у матери, были фотографии, видео, съемки его, а тем не менее ему приписали убийство, которое в это же время совершено было на другом конце города. И вот сейчас вот этот вообще парень не был в Москве, а его будут судить по болотному делу.
Ну, вы знаете, в наше время все было. И когда власть хотела что-то сделать, она это делала и не обращала внимания на логику, на очевидный абсурд и прочее. Масса было таких, где невиновность была очевидна и так далее. То есть власть не стеснялась тогда, в те времена тем более. Сейчас они все-таки как-то с оглядкой на общественное мнение, на Запад, на то, на все. А в наше время, особенно в начале 60-х годов, они вообще не обращали внимания ни на что. Они делали, что хотели. И так далее. Так что, нет, были, конечно, были. Постепенно стало меняться отношение ко всему этому. Постепенно, как бы, интерес появился на Западе, симпатии. Это тоже далось нелегко. Многим людям пришлось сначала попасть в тюрьму и так далее и прочее. Но раскачалось. И тогда они тоже стали уже с некоторой оглядкой на мир это делать, стали аккуратней. А до этого было все, не забудьте, до нас там, за 15 лет до нас людей миллионами расстреливали, это все же бесследно не проходит, сознание остается, что власть может сделать все, что угодно. Захотят расстрелять, расстреляют. Захотят 10 лет без права переписки.
Да, еще был такой орловский расстрел, когда людей, не осужденных к смерти, при приближении немцев всех расстреляли, там были великие революционеры. Хотел тогда Юлия Андреевича спросить, все-таки было же какое-то, вот уважали, что называется, свою конституцию, были великие адвокаты, которые защищали диссидентов, мы их имена знаем. Почему вот сейчас же такой безнаказанный произвол вот судебных органов?
Так это, собственно, Владимир был прав. Безоказанный произвол был и тогда, понимаете, несмотря на наличие мужественных адвокатов. Когда можно было обвинить человека в клевете на советскую власть, не утверждая даже доказательствами того, что это клевета, а вовсе не правда, как это было на самом деле. Понимаете, когда можно было, если не удавалось, сказать, собственно, непосредственно за, что называется, за дело человека посадить, значит, можно было спровоцировать его на какие-то противоправные действия, можно было подсунуть ему, сказать, наркотики или, сказать, какие-то материалы. Произвол был действительно и тогда, но он носил несколько другой характер, понимаете, все-таки он как-то таился, как бы он не был откровенно публично наглой демонстрацией этого произвола. А вот сегодня мы имеем дело именно с наглой демонстрацией произвола. Знаете, они говорят нам: старший брат смотрит на тебя, знай, мы смотрим на тебя. Понимаете, вот сейчас мы схватили еще одного парня, завтра мы можем схватить тебя, можем схватить твою мать, твою дочь. Знаете, думай, надо ли тебе вообще поднимать голову, или сиди тихо, знаете. И вот это, да, мы готовы на любой произвол, но так, зная об этом, они делают это сегодня откровенно, в отличие от 70-х, 60-х годов, когда все было то же самое, но под маской неких, как бы, так сказать, все-таки...
Стеснялись, вы хотите сказать?
Да, стесняясь, как бы, слегка, так сказать, прикрывая этот произвол. Сейчас откровенно.
Да, Николай, вот вам, наверное, кажется такими удивительными времена 60-х годов, когда людей отпускали из-под стражи, были Дина Каминская и другие адвокаты, которые выигрывали процессы у советской власти. Сейчас, по-моему, это невозможно, как вы считаете?
Да нет, сейчас тоже отпускают. Вот меня амнистировали, даже выпустили под
Ну и Даниила Константинова выпустили, да, но это какое-то чудо, да.
Ну, есть такие случаи и сейчас. То есть я бы не стал говорить, что сейчас стало хуже, чем тогда. Что-то лучше, что-то
процент
хуже.
Процент оправдания у нас здесь раз меньше, чем при Сталине.
Я думаю, что сейчас все-таки ситуация лучше, чем была даже при там, Брежневе или Хрущеве, потому что есть, ну, не до конца все задушено, не до конца все укатано, как было тогда, поэтому я готов поспорить, что мы еще не дошли до... дно это, конечно, Северная Корея, нам еще туда много стремиться, вот, но даже до позднего СССР, ну, не считая, конечно, перестройки, мы не дошли. Хотя, на мой взгляд, вот как раз перестройка, это было самое свободное время, вот если брать последние десятилетия.
Ну да, мы согласны. Наталья, как вы считаете, вот нынешние исследователи, они взяли какие-то худшие традиции за образец себе отечественных вот, своих предшественников? Потому что вот я когда слежу за болотным делом, у меня даже слов иной раз не хватает, чтобы его прокомментировать.
Ну, сложно сказать, что здесь взяли за образец следователи. Наверняка у них есть просто какой-то план, который они должны выполнять, и по болотному делу, наверное, в том числе.
Но вот. Они его уже почти выполнили. Владимир Константинович, вот, кстати, мы спорим постоянно, как по-вашему, вот закон Магнитского, он действует как-то на творцов судебного произвола, или они уже приспособились к нему, решили, что свои счета они компенсируют из госбюджета и забыли, что это какой-то на них был рычаг давления?
Я думаю, что закон Магнитского имеет большое влияние. Вы сразу этого не увидите. Это как бы и трудноизмеримое влияние. Но оно есть, оно очень сдерживает их. И тот факт, что они там компенсируются из госбюджета, как вы говорите, так это не плюс, а минус. Госбюджет очень ограниченный. Так что нет, закон этот работает. И он особенно стал понятно, как он работает, когда стали вводить санкции вот, в связи с Украиной, с Крымом. И именно эта сторона санкций, персональная, она работала очень хорошо. Она подорвала как бы основу благополучия вот всей этой воровской элиты. Что касается разницы с прошлым, то, конечно, сейчас гораздо свободнее. Не надо себя обманывать. Тогда это было безнадежно. И просто объяснить наши действия можно только нашей молодостью. А сейчас, ну, смотрите, выезд за границу есть, да, есть интернет. Тогда не было никакой возможности что-то опубликовать. Нет, ноль. А тут есть. У нас были только западные голоса. Вот на Запад попало, по голосам прочли, все. Больше ничего. Теперь идеология коммунистическая, она перестала быть давлеющей. Это очень важно для людей искусства, литературы и так далее, которые идеологии были задавлены совершенно. Дальше. Раньше был один работодатель. Если тебя выгнали с одной работы, то тебя уже ни на какую другую не возьмут. Это один работодатель. А сейчас все-таки худо-бедно, они, конечно, не свободны, эти бизнесы, они крышуются, они задавлены. Но, тем не менее, возможность найти себе работу, будучи выгнанным государственной, гораздо больше. И так далее. То есть, безусловно, сейчас легче. Безусловно. Но это не значит, что легко. И, конечно, требуется очень много и мужества, и упорства, чтобы пробивать эти бреши, чтобы заставлять власти соблюдать свои законы, отступать. Это не просто, это, конечно, требует очень больших усилий и, увы, жертв.
Да, Юрий Андреевич, хотел задать тот же вопрос. Как вы оцениваете закон Магнитского? Стал ли он каким-то таким рычагом давления на взорвавшихся следователей вот, из заплечных дел мастеров?
Судя по тому, что все продолжается, вовсе нет, понимаете. Для них все-таки собственная карьера и то, что они здесь имеют, видимо, продолжает оставаться основной задачей. Надо остаться в обойме, надо выполнять, так сказать, то, что говорит старший брат. И в конечном счете все будет хорошо. Не так или иначе, так сказать, ну, компенсируем, ладно, мы эти потери. Вот, они продолжают дальше свою грязную работу, бесстыдную, бессовестную. Я не понимаю вообще, как вот людям в глаза смотреть. Вот делая все это, понимаете, продолжать смотреть людям в глаза, приходить домой, детей там, не знаю, по головке гладить. Понимаете, как смотрит, как сегодня Генеральная прокуратура себя чувствует, ну, после, так сказать, того, что рассказал нам Навальный. Они преспокойно, так сказать, слушают доклад президента, и сидят все рядом, и никто не отсядет, никто, так сказать, и ручки друг другу пожимают. Нет, увы, пока все эти меры не останавливают того произвола, в котором мы сегодня живем. И, впрочем, это неудивительно. Знаете, все-таки не 70 лет советского рабства, а 300 лет российского рабства, они даром не проходят. Знаете? И общество наше мирится вот со всем этим безобразием, потому что привыкло к нему веками жить в подобном безобразии, в подобном беззаконии. И только молодежь может изменить это. И, может быть, даже не то поколение молодежи, которое мы видим сегодня, а следующее.
А ваш ровесник и новый земляк Валерий Зорькин, он восхваляет крепостное право. Как вы к этому отнеслись, Илья Андреевич?
Ну, это надо обращаться за комментарием к психиатру.
К Андрею Бельзо. Я понял вас, да. Вы как считаете, Николай, почему вот эти следователи, они ничего не стыдятся и не стесняются, как сказал Илья Андреевич, как их предшественники в 60-е годы?
Да нет, мне кажется, иногда у них и возникает чувство стыда, они понимают, что они делают что-то не то, но для них, наверное, цель оправдывает средства или что-то подобное. Например, вот мой следователь, он мне лично говорил, что не считает, что я должен сидеть в СИЗО, но между тем постоянно выходил с этим с ходатайством о продлении мне меры пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, что интересно, даже российский суд потом все это отменил, все эти продления. Но несмотря на это, несмотря на то, что даже наш суд, не европейский суд, а российский суд отменил все эти продления, вот такой уникальный случай, никто мне не принес извинений. Ни следователи Следственного комитета, ни прокуратура, которая поддерживала этих следователей, ни суды, которые продлевали мне. То есть я, получается, просидел год, и никакой ответственности никто за это не понес. Хотя это было незаконно даже с точки зрения вот нашей извращенной судебной системы.
Наталья, а как-то придает сил подсудимому существование Страсбургского суда? Или он пока никому так больших не принес облегчений?
Ну, по болотному делу, насколько я знаю, в Страсбурге сейчас довольно много жалоб, и они практически все коммуницированы, и даже были решения в пользу болотников о выплате компенсации, там, по-моему, 2 или 3 тысячи евро было. И это все, конечно, наверное, может принести какую-то пользу, но если сейчас наша Дума принимает закон о том, что решение Конституционного суда
выше
решения международных судов, то тогда, наверное, Страсбург не будет иметь такую ценность.
Фактически совершен государственный
переворот, да.
Да, переворот, потому что всегда в нашей Конституции написано, что международное право. Все.
А сегодня один из депутатов сказал, что в российской Конституции написано, что примат своего права. То есть он даже не читал ее. Владимир Константинович, как по-вашему, почему российская нынешняя власть так боится Страсбургского суда и суда по правам человека?
Потому что этот суд не под контролем, они на него влияния не имеют. У них даже на самые, на какие-то международные организации у них есть влияние, они могут заблокировать какие-то дела. А там они ничего не могут, там юристы будут разбирать конкретное дело. И, в общем, заранее предсказуемо, что, скорее всего, они решат. Примеров у них перед глазами много, и это, конечно, их не вдохновляет. Вот. Но вы же правильно говорите, они пока что все это игнорируют. Они вот не остановишь ты их угрозы этого суда. Это где-то далеко, а начальник близко. Вот. Так они пока живут. Но это все меняется, очень быстро меняется.
Да, Юрий Андреевич, как по-вашему, вот появились у нас и нежелательные иностранные организации, и иностранные агенты среди собственных организаций, а теперь еще и Страсбургский суд стал второстепенной какой-то инстанцией по сравнению с отечественными вот этими форумами судебными, в частности, Конституционным судом, который у вас теперь в городе на Неве работает.
Да нет, боятся-то они его, конечно, не боятся. Что им бояться? Страсбургского суда. А раздражает он, да. Ну, раздражает просто, понимаете, как наверное, раздражал бы мальчик, который кричал бы про голову короля. Да, поэтому лучше, чтобы так сказать, не шумел, чтобы не, совесть наша не царапал, заплывшую жиром. Тогда лучше заткнуть этот рупор. Но не более того.
Николай, как вы считаете, будут ваши товарищи по несчастью все равно обращаться в Страсбургский суд, даже если этот закон пройдет в Думе?
Ну, я думаю, что будут, потому что закон все-таки, можно сказать, половинчатый, он не полностью отменяет решение ЕСПЧ. Он говорит, что вот Конституционный суд может там какое-то определенное решение сделать неисполняемым на территории, то есть неисполняемым для Российской Федерации. И таким образом, я думаю, что все-таки жалобы будут, потому что мы еще не видели практику применения решения Конституционного суда, какая будет она массовая, единичная, для чего это принимается. Может, это принимается только для каких-то там политических решений, вроде там зарегистрировать такую-то политическую партию, которую наши власти не хотят регистрировать. Вот они скажут, мы не будем признавать это решение. Или там, когда Европейский суд будет присуждать огромную компенсацию, там сотни тысяч или миллионы евро. Может, это только для этих случаев. А может, и действительно будет массово так все отменять. Поэтому надо будет посмотреть на то, как практически будет применяться этот закон.
Да, и мы тоже на это надеемся. Наталья, то есть вот я понимаю, что вы же опять будете корреспондентом на этом болотном процессе. Как по-вашему, вот почему смена президентов от Медведева на вернувшегося Путина, она повлекла изменения в атмосфере в России в целом, в стране. И вот символом это стало болотное дело, которое в канун инаугурации было спровоцировано.
Ну, очевидно, потому что, ну, как я себе все это представляю, очевидно, люди были просто недовольны тем, что их и им так нагло и так вопиюще объявили об этой рокировке. И это, собственно, вызвало массовый протест, который напугал власти.
И украли выборы у них, сначала думские.
Да. Да, и болотное дело, да, действительно получилось, наверное, символом третьего срока Путина, аккурат перед инаугурацией, когда он по пустым улицам проезжал на фоне состоявшегося в предыдущий день митинга многотысячного.
Владимир Константинович, вот сейчас фонд Михаила Ходорковского «Открытая Россия» собирается такой проект проводить — открытые выборы, потому что через год будут следующие выборы в Государственную Думу. Теперь вот не 4 года, а 5. То есть они были в 2011 году, теперь будут в 2016. Как по-вашему, можно ли вот такими, собственно, как бы белыми перчатками, такими щепетильными мерами призвать российскую власть к ответу, к тому, чтобы она проводила честные выборы, а не заведомо фальсифицированные?
Можно. Получишь ли результат, это другой вопрос. А призывать можно и даже нужно. Мы как бы должны жить так, как мы считаем правильным. конечно, эффект это иметь не будет достаточно долго. Вообще начнет скапливаться и иметь кумулятивный эффект, в конце концов, как мы видели с советской властью. Когда одна проблема на другую, накопилось такие торосы, заносы, и нужно срочно все менять, и нужна благожелательность мира, вот ее завоевывать, надо, чтобы что-то менять, и так далее. И тогда эти вещи начнут работать. А пока, конечно, это только накапливается и позволяет нам как бы чувствовать, что мы, по крайней мере, что-то делаем.
Да, Юрий Андреевич, как по-вашему, будут ли выборы 2016 года? Вот есть ли какие-нибудь вообще предпосылки, чтобы они были честнее выборов 2011 года, когда была рокировочка и вообще украли победу даже у тех, кто и хотя бы пытался в них участвовать?
Что-то мне подсказывает, что невозможно до того, как смогут состояться следующие выборы, в стране произойдут такие события, после которых будет очень трудно говорить о продолжении этих процессов. Действительно, аккумулируется энергия, причем энергия отрицательная, знаете, в обществе. И взрыв, на самом деле, все ближе и ближе. Другое дело, что будет дальше, и кто придет к власти после этого взрыва, когда народу надоест все это безобразие. Вот здесь-то я боюсь, что как раз речь пойдет уже о коричневых, которые придут к власти, о националистах и экстремистах. Хотелось бы этого избежать. Но дело в том, что власть делает сегодня все для того, чтобы получить именно такой конец.
Николай, как вы считаете, вот внешняя политика взяла верх над внутренней, потому что получается, что не справляется власть с проблемами общества и решили отвлечь внимание на маленькие победоносные войны?
Да, это традиционный ход. Власть всегда пытается отвлечь от социальных проблем вот отвлечением внимания. Сначала это был, мы помним, как принимался гомофобный закон, как власть там урезала социальный бюджет, а для народа была антигейская пропаганда. Потом действительно появились события в Украине, то есть власть решила развязать маленькую победоносную войну. Сейчас она еще одну маленькую победоносную войну развязывает. То есть это стандартный ход отвлечения от проблем. А под эти войны, под этот ура-патриотизм они будут вводить как эти новые поборы для дальнобойщиков, так и повышать пенсионный возраст, так урезать расходы на медицину и образование, и дезавуировать, опять же, статьи Конституции, которые говорят о том, что Россия – это социальное государство.
Да, вот Наталья тоже так считает, что подогревается искусственно, тлеет это болотное дело, чтобы в нужный момент, может быть, его можно было как-то развернуть и сделать, может быть, поводом для введения чрезвычайных каких-то мер, то есть, что, мол, вот враг не дремлет, и все, кто притаился, это потенциальные заговорщики, как вот к Сергею Удальцову удалось это применить схему.
Ну, мне кажется, болотное дело, оно тем и удобно, что оно может очень долго лежать, и в нужный момент его могут использовать с той стороны, которая может быть выгодна Следственному комитету и властям. Соответственно, нужно будет припугнуть людей, которые захотят митинговать, устроить какие-то очередные акции протеста. Вот арестовывают нового человека и говорят, мы подают сигнал, что все еще дело живет, и мы следим за вами. Нужно будет показать, что вы где-то там враги обучаются на каких-нибудь западных революциях, чтобы провести нечто подобное в России, тоже так же будет вытащен какой-нибудь человек, в частности, тот же Дмитрий Бученков, которому, вот, судя по всему, по некоторым сообщениям, ему вот на суде, когда его арестовывали, звучало то, что он ездил в Киев якобы обучаться протестным, собственно, революционным различным техникам.
Да. Давайте Владимир Константинович спросим. Как вы считаете, Владимир Константинович, вот сейчас было вчера послание президента Путина в стране. Вам знакомы вот эти нотки, которые звучали перед войной в Афганистане? И вообще вот сама риторика каких-то холодных военных лет?
Ну, это конкретно послание я не читал и не слушал. Но предыдущие до этого сделанные заявления, послания и так далее, они, в общем, уже несколько лет все больше напоминают времена холодной войны. И особенно пропаганда нынешняя, российская, она, в общем, она даже к чему-то перехлёстывает пропаганду времен холодной войны. Так что в этом ничего удивительного нет. Это как бы тенденция, которая развивается вот уже сколько-то лет.
Юрий Андреевич, как по-вашему, почему ничему не научились власти придержащие в России, которых в истории учат, что маленькая победоносная война, она их наоборот превратит в историческую пыль, а не их соперников?
А параноиков очень трудно чему-нибудь научить. Они во власти собственного бреда. Это мало того, этот бред сегодня внушается всему обществу. По сути дела, страна превращается в большую палату для параноиков, которым людям внушают, что кругом враги. Понимаете, враги рядом, враги за спиной, враги, за рубежом. И люди, которые уже при одном параноике жили, понимаете, они легко воспринимают эту пропаганду. Она становится их собственным внутренним мироощущением. Вот. А учиться, чему учиться может человек, который находится во власти собственного бреда? Увы, нет.
Да, ну вот давайте какую-то эстафету поколения передадим. Николай, как по-вашему, какой вот опыт диссидентов 60-х годов, по-вашему, был бы полезен вашим сверстникам?
Я думаю, что это и та взаимопомощь, и та солидарность, которая была у диссидентов, как они помогали, как они делали там передачи в тюрьмах. И я считаю, что и сейчас это актуально. Сейчас люди продолжают сидеть по болотному делу, еще и с первой волны остались, и им нужны передачи, их надо поддерживать. Вот есть комитет 6 мая, который занимается помощью болотникам. Можно перечислять туда деньги, чтобы он их распределил между родственниками. Следует выходить на акции солидарности. Вот 6 числа будет традиционный пикет. Он согласован с властями на Третьяковской в 6 часов вечера. Так что призываю всех.
Послезавтра,
да? Да,
да. Да, и, Наталья, очевидно, задача журналистов доносить правду об этом, да? О том, что происходит. Вот как вы считаете, достаточно ли интерес прессы к болотному делу сейчас на нынешнем этапе?
Ну, сейчас, естественно, нет, потому что дело живет уже 3,5 года, и за это время уже столько всего случилось, и с точки зрения там интереса журналистов, и куча других судов. Естественно, уже болотное дело не привлекает такого интереса, как это было раньше, но, скажем так, те издания, те СМИ, которые начинали следить за этим делом, ну, есть такие издания, которые продолжают следить за ним до сих пор, и это, ну, уже становится, ну, там, не знаю, частью жизни этого издания.
Большое спасибо вам. Давайте передадим поклон вот и Александру Есенину Вольпину, который живет в США, и участникам нашей программы, также ветеранам правозащитного диссидентского движения Владимиру Буковскому и Юлию Рыбакову, которые любезно согласились принять участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».